Как я уже сказал, мы снова находимся в послании апостола Павла к евреям, так что, пожалуйста, 7 глава, как я уже читал, первые 10 часов, это стихов. Так вот, Иисус Христос есть обещанный Мессия, и прежде всего для Израиля. Так говорит Священное Писание. Пришел к своим, прежде всего. И все же Священное Писание называет, показывает нам, что сущность миссии Господа Иисуса Христа охватывает все человечество, не только один Израиль. Так вот, автор этого послания, апостол Павел, он нам показывает, что искупление, вот, которое совершил наш Господь Иисус Христос, имеет еще доеврейские корни. Это очень важно. В этом послании, и как раз-то эта глава показывает нам, что в действительности искупление имеет свои корни еще до того, как был создан народ израильский. Этот факт особенно ясно виден в описании Мелхиседека, как прообраз Господа нашего Иисуса Христа. То есть это не просто так для того, чтобы наши познания расширились, здесь описание есть этого человека, абсолютно нет. Так вот, в Библии, когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что есть очень много самых различных героев и описаний самых различных действий, которые означают прообразное значение или служение, того или иное служение самого Господа Иисуса Христа. Мелхиседек как раз-то один из таких прообразов. Мы уже говорили раньше об этом. Когда мы уже сейчас в 7 главе находимся. А вот до сих пор, вот этих 6 глав, которые мы прошли, интересно, вот чем наполнено наше сознание от того, что мы прошли этих 6 глав послания евреям, это очень важное, очень ценное послание, как я уже говорил. Так вот, дорогие мои, смотрите, глава за главой, все эти 6 глав подряд, апостол Павел показывает превосходство Господа Иисуса Христа абсолютно над всем. И теперь новый этап описания, совершенно отличный от того, что было этих 6 глав. Теперь апостол Павел в 7, 8, 9, 10 главы это подробное описание превосходства первосвященнического служения Господа Иисуса Христа. Вот что мы находим. Здесь все, здесь и жертвы, здесь и святилище, здесь и Новый Завет, и некоторые другие части, которые совершались именно посредством священнического служения потомков Аарона. Конечно, дорогие мои, когда мы читаем это все, нужно сказать, что все это нам кажется очень далеким и непонятным. Так оно и есть. Потому что мы живем, по крайней мере, 2000 лет уже, то, как все это разрушено, и оно не совершается, потому что храм был разрушен в 70-м году. И с тех пор все прекратилось абсолютно, и жертвоприношение, и священническое служение, вот, первосвященников, храма больше уже нету, теперь никакие жертвы больше не приносятся. Так вот, и никакого нету первосвященнического служения теперь, оно не существует. И все же я хочу сказать, что то, что здесь написано, и особенности в прообразное значение указывает на величайшую ценность и важность первосвященнического служения Господа Иисуса Христа. Оно превосходно само по себе уже, потому что оно составляет значительную и очень важную часть Евангелия. Без первосвященнического служения Господа Иисуса Христа не может быть полного Евангелия. Оно нужно, оно необходимо. Поэтому, посмотрите, вот почему здесь уделено вот столько глав, 7, 8, 9, 10 главы. Что еще очень важное? Даже для представителей израильской нации, то, о чем здесь говорится, сейчас очень неинтересно, потому что оно для них абсолютно незнакомо, и оно абсолютно забыто, все то, о чем здесь идет речь. Жертвоприношение, священническое служение. И для евреев того времени было очень страшным возмездием и наказанием, если вы прочитаете пророка Осии, 3 глава, 4 стих, и там вы найдете пророческий взгляд этого пророка, что он говорит, придет время, когда Израиль останется и без пророка, и без священника, и без жертвы, все, и они это понимали. Так вот, апостол Павел здесь, в своем послании, он показывает для своих сограждан, для всех тех, кто принадлежит народу израильскому, он показывает о том, что да, вы потеряли это все, но принял Иисуса Христа, вы приобретаете несравненно больше, чем вы имели когда-то, когда был храм и было первосвященническое служение. Вот о чем он хочет здесь сказать. Поэтому я сегодня хочу обратить ваше внимание на две важных истины, вытекающие из этих 10 стихов. Первое – это личность Мелхиседека. Кто это такой? Вы знаете, что на этот счет есть очень много самых разных толкований, самых разных мнений. Вот просто некоторые даже фантастические эти мнения, которые люди стараются как-то оправдать это все мнение. Так вот, это имя в Библии упоминается трижды. Первый раз вы найдете 14 глава книга Бытие. Помните, когда Авраам возвращался, победил этих трех царей? Это описание. Второе вы найдете в Псалом 109. Это второй раз есть упоминание об этом имени. 109 Псалом в русских Библиях, 4 стих. Вы найдете это имя. И третье – это в послании евреям упоминается 9 раз упоминается это имя, при том 6 раз именно в этой 7 главе упоминается это имя. Так вот, я не буду говорить о том, какие мнения существуют, потому что нам не хватит до утра. Вот, сколько разных придумали в этом все. Почему Бог посчитал нужным через апостола Павла скрыть его родословную, откуда он, кто он еще? Почему? Разве это так случайно может быть? Бог всегда имеет определенную цель. В любом описании библейском есть определенная цель. Конечно, есть. Так вот, дорогие мои, это не важно, где и откуда, и все остальное. Нам нужно понять, какова цель именно в описании Мелхиседека. Бог хочет, чтобы все те, кто знакомы со служением израильского первосвященника, а сегодня Он хочет, чтобы мы как церковь понимали и уразумели больше служение Иисуса Христа как первосвященника, Бог сделал, или вернее, чтобы сделать Мелхиседека более и более живым и совершенным прообразом того, кто в действительности безначален. Кто это? Это наш Господь. Кто в действительности непознаваем, в том смысле, как Бог, потому что Он от начала сущий. То же самое. Так вот, дорогие мои, что не наше дело мудрствовать, а нам нужно довольствоваться тем, что есть. То есть, то, что здесь написано, оно вполне достаточно для того, чтобы нам рассуждать и размышлять в том контексте, в котором оно написано. Из того, что мы имеем в настоящее время, мы можем свободно насчитывать самые разные характеристики, которые заключаются в Мелхиседеке, имеющие прообразную значимость для нас, когда мы рассуждаем об Иисусе Христе. Итак, давайте мы посмотрим. Итак, Мелхиседек, кто он? Царь Салима, так говорит Священное Писание. Царь Салима, замечайте, как сильно Павел аргументирует своим читателям, которые принадлежат к народу израильскому. Он аргументирует свое утверждение чем? 109 Псалом, 4 стих. И он говорит, ты священник, он пишет о Мелхиседеке, или вернее о Христе, по чину Мелхиседека. О ком это говорится? Это говорится о Христе, как о будущем первосвященнике, и он говорит, ты священник вовек, навсегда, по этому чину. Этого человека сам Бог назначил быть прообразом Иисуса Христа. Это не он сам решил быть прообразом, абсолютно нет. Так вот, смотрите, первое, что нам показывает апостол Павел, он царь Салима. Что это значит? Иисус Христос тоже царь. Писание говорит об этом. Помните, пророк говорит, владычество на раменах его. Весь Ветхий Завет говорит о том будущем, которое должно прийти, когда Христос Иисус грядет как царь царей и Господь господствующий и будет царем над всей вселенной. Так вот, посмотрите, каков этот царь? Дальше он показывает, что Мелхиседек – царь правды, как тут и говорится об этом. Посмотрите, второй стих, которому и десятину отдал Авраам и всего, что, во-первых, по знаменованию имени царь правды – это прообразное значение Иисуса Христа, которое мы видим в Мелхиседеке. Потом и царь Салима, то есть, что это значит Салима? Это значит царь мира. Итак, второе, следующее, царь правды, таково его значение, вот его имя, то есть по своей сущности, действительности, он царь, наш Христос. Кто он? Он царь правды. Он источник правды. Он не просто личность, которая поступает по правде, а он источник правды, и он принес нам на землю правду. И он дал нам, он нас оправдал. Вот о чем говорит Священное Писание. Дальше идет он царь Салима, то есть мира. Посмотрите, сначала царь правды, а потом царь мира. Что можно сказать о Христе? Он царь мира. Он опять-таки, он источник мира. Помните, он говорит Евангелие от Иоанна, 14 глава, он говорит, «Мир мой даю вам». То есть не так, как мир дает. Мир мой, то есть он источник мира. Он царь правды, он царь мира. Следующее, посмотрите. Он первосвященник. То мы смотрели на него как царь, эти качества его. Теперь дальше его первосвященнические характеристики. Посмотрите, где и в какое время он нес первосвященническое служение. Еще не было народа израильского. То есть его служение было до еврейского появления. То есть Бог уполномочил Мелхиседека быть первосвященником и совершать первосвященническое служение среди язычества, потому что еще не было тогда израильской нации. Потому что в первосвященническом служении нуждаются абсолютно все люди, и язычники, и те, которые принадлежат народу израильскому. Так вот, дорогие мои, Христос есть первосвященник Бога Всевышнего. И для того, чтобы нам войти в Небесное Царство, для того, чтобы нам получить доступ к Богу, нам нужно иметь посредника. Заметьте, это касается абсолютно всех. И Израиля, и тех, кто не принадлежит к Израилю. Вот что хочет показать апостол Павел здесь, когда он пишет это послание, что вы поймите, что это есть Богом установлено, вот это священство, и этого человека Бог избрал, он специально не дает ни имени его матери, его отца, он ничего не говорит о родословии, он даже не говорит, когда он умер. Абсолютно ничего он не говорит. Для чего? Для того, чтобы в действительности нам раскрыть образ первосвященника, пришедшего с неба. Вот кем был Мелхиседек. Посмотрите, линия Мелхиседека, я уже сказал, без отца, без матери, а Христос. Посмотрите на Христа. Христос как человек, он имел отца. Как человек нет, Иосиф не был его отцом. Хорошо, а как Бог он имел матери? Тоже нету, хотя и католики, и православные называют Бога матерь на Марию, но это абсурд. Она родила Христа, Мессию Иисуса, поэтому он как Бог, он вечен. Поэтому здесь, смотрите, он не дает нам ни отца, потому что Христос не имел отца как человек. Его зачатие произошло от Духа Святого. Он не имел матери, как Бог он не имел матери. Почему? Потому что он вечен. Она родила Иисуса, младенца. То есть он воплотился, Бог принял на себя плоть. Так. Как пришло священство к Иисусу Христу? Оно пришло к Нему как? Оно является Его сущностью, Его естеством. Оно было в Нем. Вот оно что. Это не то, что Он сказал, я буду первосвященником. Вот кто такой Мелхиседек, мы видим. И в действительности в его прообразе мы видим Господа Иисуса Христа, его первосвященническое служение, как ни в ком другом больше в Ветхом Завете ничего подобного мы не находим. И второе, превосходство чина Мелхиседека. Это второе. Смотрите, четвертый стих начинается как? «Видите, как велик тот, которому и Авраам, патриарх, дал десятину». Так вот, давайте посмотрим. Итак, величие Мелхиседека, в чем оно заключается? Авраам возвращается после победы. Да, Лот был пленен, взяли Лота в плен, забрали все его имущество, все забрали, все. Авраам, когда услышал, он вооружил как вы помните, ни мало, ни много, 318 человек. Он вооружил, и он догнал, и все, и он все это отобрал, забрал, и все. То есть, и вдруг навстречу выходит Мелхиседек, и что он выносит? Воины устали, сражение было, Авраам устал, и Мелхиседек выходит навстречу, и он выносит им хлеб и вино. Для чего? Чтобы укрепить ослабевших. Вот превосходство, ничего подобного мы не находим. Так вот, Господь позаботился, чтобы в Мелхиседеке мы видели, насколько Иисус Христос превыше в своем первосвященническом служении. Как вы думаете, накормить и напоить 318 мужчин, кто может? В действительности это был человек, обладающий большими-большими возможностями. Он царь. В действительности он превосходит всех-всех тех, которые совершали после него первосвященническое служение. Вы нигде больше не найдете в Ветхом Завете, чтобы кто-то из первосвященников Ветхого Завета сделал что-то подобное. Только Христос, мы читаем, 5000, а потом 4000 накормил. Так вот, превосходство Мелхиседека перед всеми остальными. И здесь в том, что так встречает наш Господь всех утомленных, всех тех, которые обессилели. У Него всегда есть пища накормить тех, которые голодные, всегда есть напоить тех, которые жаждут. Так вот, второе, что мы видим здесь, что сделал Авраам? Авраам – Божий избранник. Авраам – это отец всех верующих. Авраама знают абсолютно все, и верующие, и неверующие знают Авраама. Что делает Авраам? Он дал десятину этому человеку. Откуда ты знаешь, Авраам, откуда ты взял, что нужно тебе отдать десятину? Ведь закона еще ж не было. Израиля еще не было. Поэтому, дорогие мои, о чем это говорит? Подумайте, что это значит. Еще не было израильского народа, еще не было закона, а десятина уже была. И кто ее дал? Тот, который называется отцом всех верующих. Поэтому, когда люди говорят, о, десятина – это для Израиля, это не для нас, это в Ветхом Завете, пусть почитают этот текст и посмотрят, что сделал Авраам еще до закона, чтобы показать превосходство священнического служения Иисуса Христа, что если Авраам дал десятину Мелхиседеку, то если служение Христа более превосходит служение Мелхиседека, то что тогда ему принадлежит? Вот о чем речь, о превосходство чина Мелхиседека, мы должны его разуметь. Так вот, дорогие мои, этот человек – Божий слуга. Он был более значительной личностью даже в сравнении с Авраамом. Вы не подумайте, что то, что я говорю, оно унижает Авраама. Нет, нисколько. Авраам – человек Божий, избранник Божий. Но здесь речь совершенно иная, что насколько велик Авраам в очах Божиих, но служение Мелхиседека более превосходно. Почему? Потому что это служение первосвященническое. Это тот человек, который должен быть посредником между Авраамом и между Богом, несмотря на то, что он человек верующий. Поэтому здесь оно нисколько не умаляет и не унижает служение Авраама его. Однако он дал десятину. Что это означает, что он дал десятину Мелхиседеку? Этим самым Авраам признал авторитет и превосходство чина Мелхиседека, то есть то служение, которое совершал Мелхиседек как священник, Авраам признает, дает ему десятую часть и признает его чин, что по чину он выше, чем Авраам. Следующее. При этом, посмотрите, его десятина была дана не просто от Авраама. От Авраама же Израиль произошел, от Авраама Исаак, Иаков и 12 колен. И из них, из этих 12 колен, колено Левиино. А род Ааронов откуда? Тоже из колена Левиина. И поэтому, давая десятину Мелхиседеку, Авраам показывает, что он дает десятину от всех потомков своих, в том числе и от колена Левиина, в том числе и от рода Ааронова, в том числе и от первосвященников, которые несли служение в Иерусалимском храме, вначале в Скинии. Поэтому он показывает, насколько оно выше, потому что это был прообраз священнического служения Господа Иисуса Христа. То есть она от всех его потомков. Так и читаем, посмотрите. «Получающие священство на сынов Левиных имеют заповедь брать по закону десятину с народа, то есть со своих братьев, хотя и сии произошли из чрез Авраама. Но этот, не происходящий от рода их, получил десятину от Авраама и благословил имеющего обетование». Итак, без всякого прикословия, кто благословляется? Меньший благословляется большим. И третье, что мы видим здесь, Мелхиседек, в свою очередь, благословил Авраама. Опять показывается, что его служение превосходящее, потому что все первосвященники, несущие служение в Скинии, а потом в Иерусалимском храме, все они от Авраама, а Авраам получил благословение от Мелхиседека. Следовательно, эти первосвященники, они получили благословение от Мелхиседека. Меньший благословляется большим. Вот что здесь идет речь. Так вот, следовательно, как Левий в лице Авраама принес десятину, так и в лице Авраама Мелхиседек благословил всех потомков его, в том числе и потомков Левия. Итак, заканчивая эту мысль, если Господь продлит нашу жизнь, даст нам следующий четверг, то мы продолжим дальше, именно посмотрим на превосходство. Почему так? Почему мы... Апостол Павел хочет показать, то есть он отводит самое высокое положение первосвященникам из рода Ааронова. Он показывает их. Однако он показывает, что то, что в описании Мелхиседека, оно намного более высокое, чем то, что мы имеем, он берет себя и весь народ израильский, он говорит, чем то, что мы имели в служении первосвященникам в храмах или в Скинии. А священство Мессии Иисуса Христа, оно несравненно выше. Если служение Мелхиседека больше, чем служение первосвященников, а Мелхиседек кто? Прообраз. А прообраз – это не значит то, что настоящее. Настоящее несравненно больше. Тогда он говорит, вот, если это так, то подумайте, зачем вы цепляетесь за то, что не имеет ценности, если вам предлагается бесценное, вечное служение Иисуса Христа? Посмотрите, его служение вечно, как тут мы прочитали, 109-й Псалом, как там написано? «Ты, священник по чину Мелхиседека, вечный священник, эти временные а тот вечен. Поэтому и для нас сегодня очень большая наука в том смысле, что то, что Господь нам предлагает, Он предлагает нам не какие-то временные удовольствия, а Господь предлагает вечное, неприходящее, вечное царство. И поэтому Он говорит, почему мы должны цепляться за это временное? Почему, если есть более прекрасное? Помните, 14 глава Евангелия Иоанна говорит о том, что «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. А если бы не так, я сказал бы, я иду приготовить вам место, а это место уже приготовлено». Помните, прежде создания мира уже Он благословил нас всяким духовным благословением не на земле, а в небе. Так мы читаем, апостол Павел пишет Ефесянам. То что нам держаться за это временное? Земля и все дела на ней сгорят. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся и поблагодарим Его за это. Слава Ему за все. Аминь.